Выслушаем Слово Божье. Будем читать из послания к евреям, из 5 главы, с 7 по 10 стих. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Аминь. «Взирая на Христа, на Его земное служение, мы действительно можем наблюдать, как Его любовь всегда являлась практическим образом. Видя нужду, Иисус отвечал на нее. Видя болезни и страдания, Иисус врачевал их. Видя людей, находящихся во власти бесовских сил, Христос освобождал их. Видя людей голодных, Иисус насыщал их. И, наконец, Иисус, как мы знаем, взошел на крест, что было величайшим проявлением любви Спасителя к нам. Когда мы говорим о том, что Христос сделал, когда мы размышляем о том, как мы Ему можем подражать, делая, конечно, поправку на наши более скромные, чем у Христа, возможности, и делая, конечно, поправку на то, что мы с вами сами по себе не можем сотворить ничего ни большого, ни малого, а только живем, действуем и что-то совершаем по милости Божьей и силе Его. Все-таки, делая все эти поправки и оговорки, для христианина вряд ли можно поставить под сомнение, что он должен Христу подражать. Мы не так давно об этом с вами размышляли уже, когда обращались к тексту из первого послания Иоанна Богослова. Христианин призван подражать Христу, но христианин призван и уподобляться Христу. Если мы внутренне Христу не уподобляемся, нам очень трудно Христу уподобляться внешне, и нас не намного хватает. Не случайно, как мы помним, Господь Иисус Христос, говоря о том, чему мы должны от Него научиться, сформулировал это достаточно кратко, но емко. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот именно в этом внутреннем подражании, когда христианин, подобно Христу, является обладателем кроткого и смиренного сердца, именно тогда у него появляется подлинная возможность подражать Христу и внешне, любить делом, а не словом только, и не эмоциями только. В том тексте, который мы сегодня с вами прочитали, мы как раз с вами слышим удивительные слова о том, как Христос смог осуществить то, к чему Он был призван. Вообще, этот текст, который мы с вами прочитаем, который мы с вами прочитали, является одним из самых сложных текстов Нового Завета. Это текст, который один из тех текстов, который с большим трудом поддается богословскому истолкованию. И это тот текст, один из тех текстов, который я бы советовал обходить стороною проповедникам неопытным или людям, которые не очень уютно себя чувствуют в библейском богословии, потому что, неправильно поняв этот текст, легко дойти до ереси. Этот текст, на первый взгляд, противоречит очень многому тому, что мы о Христе знаем. Во-первых, Христос является Богом. Христос является и человеком. Будучи Богом, Он является совершенным по определению, потому что Бог не может быть несовершен. Да и как человек, Христос является совершенным, не обладающим, в отличие от нас, греховной природой. И вот тут возникает естественный вопрос. Каким же образом о Христе говорится, что Он усовершенствовался, как мы здесь читаем, и усовершившись, сделался для всех послушным Ему виновником спасения вечного? Что значит в данном случае усовершившись? Одним из правильных ответов в данном случае будет то, что мы имеем дело с тайной. Мы часто забываем об этом, но когда мы произносим слово «Бог», когда мы о Боге говорим, когда мы о Боге размышляем, мы всегда соприкасаемся с тайной. Человеческий мозг слишком несовершен, слишком ограничен, чтобы познать тайну сущности Божества. Мы можем познать Бога лишь отчасти. Но мы не только здесь, но даже в вечности не сможем познать Его абсолютно. Всю вечность мы будем познавать Его, и нам всегда будет что еще в Нем познать. потому что Бог безграничен и совершен. Человек – ограниченное существо. Но в то же самое время можно дать на это и второй, более практический ответ. Иисус Христос был истинным человеком. Так всегда учила и учит христианская церковь. Но что это означает? Человек по определению есть существо развивающееся. Господь Иисус Христос, придя в этот мир, почти так же, как обычные люди, ну, за исключением факта его чудесного зачатия, Иисус Христос точно так же был положенный срок в чреве своей земной матери, точно так же родился, как все люди, и точно так же рос, как все люди, правда? Когда-то Иисусу Христу был один день, месяц, год, 3 года, 5 лет, 12 лет, когда происходят известные события с Иисусом в Иерусалимском храме. Все это время он был совершенным человеком, но он рос и в этом смысле развивался. Конечно, для нас является большой тайной, которая, вероятно, останется всегда для нас загадкой. И то, каким образом Иисус, будучи человеком, был Богом, и каким образом человеческое сознание соединялось в нем с божественным всеведением, мы должны верить в то, что это так, но бесполезно пытаться представить в деталях, что из себя представляет личность Господа Иисуса Христа. Тем не менее, не только в физическом росте проявлялось развитие Господа Иисуса Христа. Иисус Христос в течение всей жизни, как и мы, обретал опыт. Опыт человеческой жизни. В отличие от нас, этот опыт не был связан с грехом. Но тем не менее, это был человеческий опыт. В процессе опыта мы всегда меняемся. Иногда к лучшему, иногда к худшему. Иисус Христос к худшему меняться не мог в силу своей безгрешности. Если мы говорим о, так сказать, его божественности, он тоже к лучшему меняться не мог. Бог неизменен. Но если мы говорим о человеке живущем, да, Иисус обретал человеческий опыт. И этот опыт был совершенным, в отличие от нашего. Мы часто делаем неправильные выводы из своего опыта. У Иисуса все было по-другому. Тем не менее, Иисус должен был пройти определенный путь в течение 33 лет своей земной жизни, чтобы совершить в конечном счете служение искупления, быв наречен от Бога, как здесь говорится, первосвященником по чину Мелхиседека. Первосвященническое служение Иисуса Христа состояло в том, что Он принес в жертву самого себя за грехи мира. И вот послание к евреям рассказывает нам о том, что тот человеческий опыт, который Иисус Христос приобретал, имел, оказывается, значение. Опять же, мы можем об этом только примерно рассуждать, но все же можем, потому что иначе зачем нам был оставлен этот текст? Этот текст, по сути дела, вот о чем. О том, что Иисус обогащался через правильный человеческий опыт, к чему и мы призваны. И вот тут очень важно посмотреть, как именно Христос обогащался и в этом смысле совершенствовался. Седьмой стих совершенно определенно отсылает нас к событиям, происходившим в Гефсимании. «Во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение». Давайте вспомним, что происходило там, в Гефсимании. Евангелист Лука, описывая гефсиманскую молитву Иисуса Христа, говорит, что когда Иисус молился, пот его был как капли крови, что показывает глубину внутреннего напряжения, которое испытывал Иисус в этот момент. Мы знаем, что в конце этой молитвы Иисусу явился ангел, который укреплял его. Но мы знаем еще кое-что очень важное. Помните, Иисус молился о том, не просто о том, чтобы, если возможно, чаша страданий была мимо него пронесена, но там было самое главное еще в этой молитве, кроме этого, Иисус молился, чтобы была не его воля, в данном случае человеческая воля, понимается, да, но воля Небесного Отца. И когда Иисус встает от молитвы и идет навстречу предателя Иуды, и все последующие события показывают, что после Гефсиманской молитвы Иисус был уже вполне морально готов совершить то служение искупления, ради которого Он пришел. Он был услышан, как мы здесь читаем, за свое благоговение. И вот дальше то, на что я хочу, чтобы мы обратили особое внимание, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Немножко архаичный русский язык. Иногда здесь делают ошибку и читают навык как существительное, но это глагол навык, то есть научился. Страданиями научился послушанию. Здесь еще не о голгофских страданиях речь. Это мы рассматриваем в контексте Гефсимании все еще. Иисус в течение всей своей земной жизни и финальной точкой этого опыта была Гефсимания. В течение всей своей земной жизни обретал опыт послушания. Да, можно сказать, что послушание было у Иисуса в крови, он был безгрешен, и все-таки каждое конкретное послушание – это новый положительный опыт. И вот, наконец, гефсиманское послушание. Совершенное отдание себя в волю Небесного Отца. Когда требовалось максимально себя отдать, Иисус это сделал. И стал совершенной жертвой за грехи наши. Страданиями навык, страданиями научился послушанию. Иисус показывает нам пример жизни, которая шла от послушания к послушанию. И когда мы смотрим на Иисуса, молящегося в Гефсимании, мы, конечно, понимаем, что это подвиг. Послушание – это подвиг. Но подвиг необходимый. Подвиг абсолютно нужный для того, чтобы совершить ту миссию, которая была возложена на Иисуса. И путь к совершенному послушанию, вернее, в случае Иисуса Христа нужно говорить к наивысшему послушанию, потому что его всякое послушание было совершенно. Поэтому лучше сказать, путь к наивысшему послушанию шел через максимальные страдания. Зачем нам оставлен этот текст? Если мы хотим подражать Христу, мы должны на Него взирать и у Него учиться. Конечно, этот текст оставлен нам, чтобы мы поклонялись Иисусу Христу и были благодарны, но еще чтобы и подражали Ему. Подражали в Его подвиге послушания. И осознавали, что путь к послушанию, к совершенному послушанию Богу, к максимальному послушанию Богу, героическому подчас послушанию Богу, которое требуется и от христиан на этой земле, он часто также лежит через страдания. Эта мысль, наверное, неприятная для нас, Но нужно посмотреть правде в глаза. Любящий Бог, который послал своего единородного Сына, Господа Иисуса Христа, в наш мир, для того, чтобы искупить наши грехи. Любящий Бог, который посылает нам благословение ежедневно в нашу жизнь. Любящий Бог, который дал нам Духа Святого Утешителя. Этот самый любящий Бог почему-то допускает, что в жизни его детей бывают страдания. Иногда очень большие страдания. Когда это приходит в нашу жизнь, а я знаю, что в нашей церкви есть на данный момент страдающие и истрадавшиеся души, когда это приходит в нашу жизнь, в нашу голову невольно приходит вопрос: за что? И мы часто не находим ответа на этот вопрос. Да, иногда страдания бывают за что-то. Бывает. Но иногда такая постановка вопроса неверна. Скорее надо спросить, для чего? И вот если мы спрашиваем, для чего, Бог нам дает через слово, которое мы сегодня читаем, ясный и понятный ответ, чтобы мы усовершились в послушании Богу. Почему это ценно и важно? По двум причинам. Иисусу Христу было очень тяжело на этой земле. Но очень трудно представить Иисуса Христа в депрессии, в унынии. По одной простой причине. Человек, который умеет быть послушным Богу, ему может быть очень тяжело. Но в то же время в душе его мир и радость от того, что он понимает, что он угоден Богу и делает то, что должен делать ради его славы. Послушание необходимо, среди прочего, для того, чтобы нам самим быть радостными и счастливыми в различных обстоятельствах нашей жизни. Но это, наверное, не самое главное. Самое главное состоит в том, что, как говорит Священное Писание, мы не живем для себя и не умираем для себя. Иисус Христос искупил нас для Своей славы, для того, чтобы мы жили в соответствии с Его заповедями, для того, чтобы мы любили ближнего, для того, чтобы мы совершали свой земной путь во славу Божию. В этом предназначение христианина. Но все это мы можем исполнить только тогда, когда наше сердце послушно Его воле, Его откровению, Его заповедям. И Бог, проводя нас через различные испытания нашей жизни, учит нас слушаться для того, чтобы мы могли совершить нашу миссию на этой земле. Иисус Христос, достигнув максимального послушания, пройдя через этот опыт максимального послушания, – И в этом смысле совершившись, не потому, что он до этого был менее совершенным, нет. Просто это совершенство через послушание стало явным, через это гефсиманское послушание явным. Через это лежал путь на Голгофу. Для чего Иисус и пришел? У каждого из нас здесь на земле тоже есть свое предназначение. Мы тоже должны для Бога что-то сделать. Мы искуплены для Его славы. И когда Иисус нас проводит через страдания, Он учит нас послушанию для того, чтобы мы были совершенными Его орудиями и были способны делать на земле то, что мы должны делать. Пусть Господь благословит нас сегодня не унывать. Я особенно обращаюсь к тем, кого сейчас Господь проводит трудными путями. Вот сейчас, в это время. Нужно найти себе в силы не унывать, а воздать благодарение Богу за тот путь, которым Он ведет. И попросить Бога, чтобы мы в смирении принимали то, через что мы должны пройти, чтобы итогом этого был не ропот, не ослабление в вере, не потеря веры тем более, а чтобы итогом этого было то, чтобы мы стали максимально послушны и угодны Ему. Угодными стали Ему орудиями исполнения Его воли на этой земле. Пусть Господь нас благословит этим святым пониманием и хранит нас от уныния, от ропота, а напротив, наполняет наше сердце благодарением, чтобы через что бы нам не приходилось проходить в нашем земном поприще. Аминь.